Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Два новых штамма коронавируса, которые были завезены из ЮАР, обнаружены на территории Великобритании. То есть мало мутаций, еще и два импортных, скажем так, штамма. Об этом сообщила, выступая в среду на пресс-конференции, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
Оба были выявлены у людей, которые контактировали с теми, кто, в свою очередь, за последние несколько недель приехал из ЮАР. Вот я только тут не поняла этот момент. Вот тот самый новый штамм коронавируса, мутацию, по-моему, он имел в виду один из этих двух, вот это он.
Ну хоть в общем, одним меньше, да.
Да. Этот новый вариант коронавирусной инфекции вызывает серьезное беспокойство, потому что он передается быстрее и, видимо, мутировал сильнее предыдущего штамма, обнаруженного в Великобритании, подчеркнул Хэнкок. Он добавил, что Лондон уже решил ограничить авиасообщение с ЮАР.
Вот это, кстати, важное уточнение, да, что с чем. Обычно-то за последние несколько дней мы привыкли к тому, что с Великобританией ограничивают авиасообщение, а здесь и эта страна тоже на подобные шаги идет. Ну и форма коронавируса, которую обнаружили ранее в декабре, получила широкое распространение в Соединенном Королевстве, быстро вытесняет предыдущую разновидность. Более того, мутирующий вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии, а это вызывает дополнительные опасения относительно того, будет ли эффективна вакцина, которую разрабатывают в разных странах, против мутирующих штаммов коронавируса?
Ну, пока говорят, что нет. Хотя мутация может делать патоген более заразным, а может и нет. Пока нет доказательств, что она облегчает передачу коронавируса или делает вирус вот таким опасным. Несмотря на это, все-таки ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран. Ну и Россия также остановила авиасообщение с Британией на неделю. У меня такое впечатление, что мы живем в каком-то фильме ужасов.
Вот, кстати, это к разговору о том, в начале всей этой коронавирусной истерии я почему-то сразу ассоциировал этот фильм с Гвинет Пэлтроу.
Ну, да,
там другие,
да,
актеры,
да,
есть заражение.
А теперь тем более. Вот
не, сейчас я вам скажу. Через 2-3 недельки про него вдруг вспомнили, у него показы начались. А здесь вот после того, как вторая волна вот этого коронавируса мутации из Великобритании, я вспомнил 27 дней спустя и 27 недель спустя. Там тоже дело как раз в Великобритании проходило. Там Великобританию и Лондон брали вот в эту осаду, можно сказать. Потом заново ее, как это сказать, населяли, не населяли, но запускали туда людей, и все снова получалось все очень-очень плохо.
Ну, вот видишь, они хотели же отделиться, так и получилось.
Ой, им там прям очень вовремя эта ситуация приходит. И, кстати, последний фильм, последний кадр этих 27 недель спустя, это как в Париже из метрополитена выбегают как раз зараженные люди. То есть, собственно говоря, вот эти все подземные и прочие штуки, которые соединяют Великобританию с континентом, ой-ой-ой, какими сейчас будут беспокойными для политиков, для общественников, собственно говоря, европейских странах. Продолжаем следить за всеми сообщениями про коронавирус со всего мира. Есть вот эта регистрация в Аргентине, кстати, только что практически об этом в новостях говорили. Обо всем не только в эфире звучит у нас сообщение, также все публикуется на сайте radiosputnik.ru и в наших соцсетях.
В эфире «Радио Спутник».
Суд отклонил жалобу «Газпрома» по решению о цене газа для Польши. Об этом говорится в сообщении польского нефтегазового концерна «Польская нефтяная газовая компания», сокращенно ПГНИГА.
Апелляционный суд округа Свеа 23 декабря отклонил заявление ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в рамках процесса пересмотра цены на газ, поставляемый в Европу, по так называемому Ямальскому контракту.
Ну и в ноябре ПГНИГА сообщали, что «Газпром» подал заявку на пересмотр установленной в Ямальском контракте стоимости газа, поставляемого в Польшу. В конце марта польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению они имеют право на возврат 1,5 миллиардов. Позднее «Газпром» обжаловал в суде округа Свеа, это Швеция, окончательное решение арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. Я честно, я уже года полтора назад запутался, ну, грубо говоря,
сейчас
за кем
правда. Сейчас я тебя еще дальше запутаю.
А, еще,
еще дальше. Так. При этом суд продолжает производство по жалобе «Газпрома» на окончательное решение суда. В «Газпром-экспорте» также прокомментировали это решение. Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус квосторон.
Ну, то есть я правильно понимаю, да? Что нужно подождать окончательного решения по поводу окончательного решения суда?
Да. Да, да, да. И вот как раз о том, нужно ли обращаться именно в стокгольмский и шведский арбитраж, так как он выносит все время не в пользу России решение, говорит об этом руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Вообще-то арбитраж, он признается обеими сторонами. Придется платить. Уж очень спорным, сомнительным изначально был выпад Польши и польское судебное решение. И принятие нового решения в поддержку вот этого польского вердикта, оно говорит о том, что «Газпрому», видимо, придется искать других арбитров. Это не означает, что «Газпром» не будет платить. Вполне возможно, что придется по данному решению и заплатить. Но гораздо важнее было бы сделать выводы относительно всей этой международной правовой системы. И это, конечно, не первое решение стокгольмского арбитража, которое выносится не в пользу российских крупных предприятий. Между тем, стоило бы подумать о том, чтобы от этого арбитража отказаться.
Но вот если такой вариант действительно есть по выбору арбитров, наверное, это возможное направление для развития ситуации. Ну а так, арбитражное разбирательство ПГНИГа против «Газпрома» и «Газпром-экспорта» было инициировано в 2015 году. Собственно говоря, требовали пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту, аж вот датированным 1996 годом. Тогда договорились о поставке около 10 миллиардов кубометров газа в год. Минимальное годовое контрактное количество 8,7 миллиарда кубометров в год. Договор действует до 2022 года. А вот что будет дальше, кто в конечном итоге кому заплатит, честно, я не очень уже, как это сказать, слежу за окончательностью решений. Который раз арбитраж будет принимать решение по окончательному своему решению, и в свою очередь, сколько раз апелляции будут подаваться на окончательное решение, а окончательное решение по поводу апелляций.
Интересная ситуация.
Надо следить. И тут действительно экономические, юридические тонкости, очень много всего напутно. А во всем стараемся разбираться и в эфире, и на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Ну вот сейчас немножечко понятнее будет. Соединенные Штаты расширили санкции против Белоруссии. Они введены и расширены против Центральной избирательной комиссии страны, спецназа «Альфа», Минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД Республики Геннадия Казакевича. Это сообщает американский Минфин.
Вот цитата из их сообщения. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в санкционный список одно лицо и четыре организации за их роль в мошеннических президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов». Об этом вот заявили в ведомстве.
Ну, собственно говоря, перечень тех организаций и, собственно говоря, человек, против которых расширены санкции, в принципе, наглядно дают понять, за какими процессами, собственно говоря, в Минфине следили и по какому принципу эти санкции выносились.
Так, что же это за санкции? Вся собственность и активы указанных лиц в США блокируются. Но я сомневаюсь, что там у них были
активы. У Минского ОМОНа знаменитые активы в Джорджии.
Ограничения также распространяются на любые объекты, которыми те владеют более чем наполовину. Вот такое вот интересное решение Минфина США.
Вот честно, как-то приучили, что за всяким решением должен быть какой-то фундамент, и что-то должно в этом плане быть. Здесь выглядит, вот именно выглядит вот так вот, навскидку, исключительно номинальным моментом, потому что действительно, даже если что-то и было, за прошедшее время вполне себе могли вывести активы, и денежные, и какие-то другие, возможно, реализовать.
Тут же говорится об этих именно государственных организациях, как будто бы у них могут быть активы в США. Если мы вчера удивлялись санкциям США против российских предприятий оборонного комплекса, то здесь просто даже не удивление, а изумление.
Ну, то есть, действительно, чисто номинальная вещь, вы полагаете?
Мне кажется, что да, какие-то... Вот. Просто, может быть, для количества, может быть, для отчета у них надо какую-то галочку поставить,
вот, конец года,
за этот год выполнено там миллион санкций.
Ну, всегда хочется действительно понимать, что-то есть в этом или это вот действительно так, как кажется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что в целом на данный момент есть аналогичные санкции на 25 физических и 13 юридических лиц Белоруссии. Ну и также сегодня были введены визовые ограничения для 39 граждан республики, и их общее количество возросло до 63.
Послушаем мнение генерального директора экспертной ассоциации Центра Максим Виллисов.
С точки зрения практического действия они имеют только лишь символическое значение, вот, потому что люди, которые работают в этих структурах, они и так, как правило, не особо выездные и сами не стремятся никуда выезжать и имеют на это соответствующие ограничения. И вряд ли имеют какие-то активы и какие-то интересы за пределами своей страны. По большому счету это имеет как раз прямо противоположное значение. То есть это просто приводит к еще большей консолидации белорусской элиты. Повышается просто мотивация обеспечивать устойчивость и сохранность существующего режима.
Ну, собственно, да, Максим Виллисов как раз и напомнил едва ли не ключевой момент в этой области, что действительно люди, которые связаны с правоохранительными органами или сотрудники правоохранительных органов, у них еще действительно ограничения по выезду есть, на которые они самостоятельно подписываются. Поэтому тут, да, все-таки, наверное, ваша точка зрения, подкрепленный аргумент Максима Виллисова, более будет такой уместный и понятный. Ну, а ранее, 2 октября, в США ввели санкции против 8 официальных лиц Белоруссии, включая секретаря ЦИК Республики Елену Дмухайло, собственно говоря, выборы снова, тогдашнего главу МВД Юрия Караева и командующего внутренними войсками Юрия Назаренко. Кроме того, 44 белорусских чиновника попали в черный список Евросоюза за фальсификацию президентских выборов, то есть в этом отношении никакого другого мнения быть, видимо, не может. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы сфальсифицированными и назвал правление Лукашенко нелегитимным. В США эту позицию поддержали, а
я
вот
думаю,
кого
что
считать...
И бывший, и нынешний, и будущий президент США как раз на, в этом плане у них
едино
мнение...
Будут, да?
Да, мнение едино, и тем более, что как бы ни критиковал Байден Трампа и его внешнюю политику, все равно вот, как мы уже говорили, Тихановскую пригласили на инаугурацию президента, на, там, на какое-то торжественное мероприятие. Я думаю, что эта политика будет продолжаться, и вряд ли есть какая-то надежда на то, что там Байден придет и отменит какие-то там санкции. Нет, скорее всего, может быть, еще и еще что-нибудь придумают.
Санкции – вещь такая, которые не очень охотно отменяются. Здесь я бы даже больше добавил еще такой момент, что ведь если мы говорим про нелегитимность президентства Лукашенко, как мы в Европе, в Соединенных Штатах, то, соответственно, какие у них будут отношения с теми, кого считают легитимными? Потому что, да, какой-то сбор денег уже Тихановская объявляла, да, вот про приглашение на инаугурацию прозвучало, но на инаугурацию можно пригласить, в принципе, кого угодно. То есть, что это будет? Правительство в изгнании? Президент в изгнании, или как, или что. Более того,
будет... виртуальная страна Белоруссия,
да, ну,
с виртуальным правительством.
Вы же помните, будут
какие-то... Виртуальный бюджет, который будет формироваться...
Нет, бюджет реальный, что-то там будут в него вкладывать.
Да, поступать будет из бюджета США, а так оно будет где-то...
Собираются же открывать какие-то определенные пункты в каких-то странах, соответственно, будет на которых, на входе, в который будет написано что-то там, Демократическая Республика Беларусь или что-то в этом плане. Это действительно очень любопытный такой прецедент.
Интересный опыт, да?
Да. Ну, как интересно, в принципе, с Венесуэлой схожие уже проходили, когда президента одного признали нелегитимным, другого легитимным, но на страну там проблем как хватало, так и хватает, но в этом смысле что-то нового не произошло. Вот с Беларуси тоже что-то будет происходить, обязательно последим и обо всем расскажем. Apple удалит тысячи приложений для видеоигр со своей платформы в Китае на фоне ужесточения ограничений правительства в отношении подобного контента. Все правильно, государство с чем воевать? С игрушками. 4 года назад китайское правительство стало требовать лицензирования видеоигр для их публикации, до их публикации, для и до. Однако разработчикам удавалось обходить это требование в магазине приложений Apple. С другой стороны, а что там сделаешь? Apple сам у себя монополист. Никакое приложение на устройство Apple не поставить в обход, собственно говоря, App Store.
Если они раньше обходили это требование, этот закон, то теперь разработчики сожалеют об этих изменениях, разослали предупреждение и сказали своим пользователям, да, нет, сказали своим пользователям, что вот такая ситуация, угу, и не могут получить одобрение китайских властей для своих игр. И эти целый ряд платных приложений с играми находится сейчас под угрозой удаления из китайской версии магазина App Store. Ну, китайская версия наверняка что-то как-то может регулировать китайское правительство. Я не знаю, или не может
да
быть.
Да по договоренности. Все же звучит именно так. И, грубо говоря, правительство намекнуло, мягко говоря, какие-то меры ввела, и здесь Apple пришлось послушаться. Не первый раз в Китае находят способы договариваться с международными IT-гигантами, в первую очередь американскими, о каких-то, ну, как это сказать, исключительных условиях, которые существуют для Китая. И тот же Facebook, и тот же Twitter, и тот же, вот мы теперь видим, еще и App Store будет немножечко своим в Китае таким.
Ранее в этом году уже избавились от тысячи таких приложений в App Store. В прошлом году насчитывалось, если 272 тысячи игр, а в этом году удалено не менее 94 приложений.
Тысяч
приложений, да, это получается сколько? Ну, треть, примерно треть из тех, что были. Хотя полные масштабы чистки остаются неясными, рост доходов от игр в китайском магазине Apple, похоже, замедлился. Хотя во всем мире этот сегмент набирает темп. Выручка от игр в КНР в январе-ноябре увеличилась на 14%. До 13 миллиардов долларов. А за аналогичный период годом ранее подъем составлял 21%.
Вообще неудивительно. Ровно та же треть, кстати, посмотрите.
Да, да.
Понятное дело, что там сократили уже за этот год в целом, не только за первый... А, январь-ноябрь, все верно. Мне кажется, ровно треть как было, так и стало. Поэтому замедление такое абсолютное. В процентном соотношении все как есть.
Давай послушаем генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Шельцин.
С одной стороны, это вполне логично, что на территории страны должны выполняться законы и правила той юрисдикции, где действует программа, приложение и так далее. С другой стороны, очень интересно, когда такие интернациональные гиганты одним странам отказывают, а просьбы других стран выполняют. Явно здесь пахнет политикой и какими-то коммерческими интересами и взаимоотношениями внутренними.
Я бы здесь все-таки в первую очередь обратил внимание на то, что этот способ, этот механизм просто в принципе существует. И таким образом можно вести и работу, и общение вот с этими самими IT-гигантами. Соответственно, здесь еще, наверное, стоит добавить такой момент, что всегда, когда речь заходит про какие-то ограничения, нужно понимать и представлять, что может страна предложить взамен. В этом смысле у Китая никаких проблем нет. Там своих игрушек клепают практически на коленке чуть не каждый
день. Думаешь, что для них, что для Китая нет никакой беды в этом?
Если речь идет про приложение американского производства, вообще никаких нет, потому что практически на все есть свой китайский вариант, причем более дешевый и более интересный.
Ты же понимаешь, что все это проходит в рамках вот этой вот войны, противостояния США и Китая. И если Apple раньше был, Китай для него это основной полигон для производства, то мы помним с тобой, что как раз в этом году Apple начала забирать свои производства из Китая, переносить во Вьетнам, в Индию, в другие страны.
Но сейчас другая администрация пришла. Возможно, все куда-то обратно и перевезут, потому что президент новый может на какие-то моменты посмотреть иначе. Ну и в целом, наверное, вот этот уход производства из Китая наверняка китайские власти как-то предусмотрели. Там пятилетками думают. Ну, по идее.
В Китае думают пятилетками, а в Apple
нет,
как
план,
думают?
Нет, план у них есть, пятилетний определенный.
А в Apple как?
В Apple, я так думаю, все-таки вынуждены как-то еще ориентироваться по, ну, как сказать, от года к году, то есть что есть, что как, потому что ориентируются на решения, в том числе и политического характера.
Некоторые говорят, что Байден это все-таки такой прокитайский...
Прокитайский агент еще?
Прокитайский агент. Если Трамп был пророссийский агент, то Байден прокитайский, и все может быть измениться в другую сторону.
Но вообще вот этот момент... Действительно, с приложениями, с играми он очень интересно разворачивается, потому что Китай ведь из Индии еще, мягко говоря, не дружит в этом смысле. Китайские приложения и игры удаляли из индийских платформ. Теперь мы видим, как американские или другие уходят из Apple-овских платформ. В общем, на рынке игровых приложений и вот этих самых платформ, которые их реализуют, это противостояние между Соединенными Штатами и Китаем, между Китаем и другими странами разворачивается едва ли не более активно. Китайские сейсмологи зафиксировали падение похожего на метеорит объекта на западе Китая. Характерный толчок зафиксировали в районе города Юйшу на территории Юйшу Тибетского автономного округа в 7:25 по пекинскому времени.
Совсем небольшой город, там проживает примерно 416 тысяч человек. Никаких подробностей данного инцидента к настоящему времени не поступало. Никакой размер имеет объект, ни о пострадавших в результате случившегося журналисты пока не располагают. Но если говорить о метеоритах, я нашла еще одну новость примечательную, что ученые наконец-то разгадали, расшифровали вещество, из которого состоит метеорит, упавший на северо-востоке США 2 года назад.
А что в нем было примечательного?
А в нем было внутри этого метеорита, не снаружи, а внутри в некоторых частицах нашли фосфороорганические соединения. Ого. И сероорганические соединения. Причем я вот пыталась разобраться, что они там нашли, и получилось, что этот метеорит содержит более 2500 элементарных соединений, которые состоят углерод, водород, азот, кислород и сера. Как раз вот
Ключевые элементы.
Это как раз одно из подтверждений гипотезы внеземного происхождения жизни. И есть еще много таких было там соединений на основе магния. Вот не на основе, допустим, железа, допустим, или кальция, как кальция органическое соединение, как на Земле, а на основе магния. Очень интересно. И этому метеориту, его происхождение, ему больше 12 миллионов лет. Он был без изменений. Причем он самостоятельный, он не оторвался от другого тела, а, скорее всего, даже раскололся.
Вот так даже. Вообще, мне всегда было интересно относительно того, как сторонники гипотезы о инопланетном происхождении жизни на Земле вот считают ее обязательной, единственной. Ну окей, хорошо, она Земля. Жизнь прилетела на Землю из какой... На Землю, да что ж такое? Жизнь прилетела на Землю на каком-то метеорите. Хорошо, а где она возникла-то все равно? Потому что принципиальный-то момент, который интересует и биологов, и химиков, это, собственно говоря, происхождение живого от
момент,
неживого,
да,
и вот этого сознания из бессознательного.
Быстро, принципиальный момент, что на Земле слишком быстро развилась органическая жизнь от простейших молекул. Угу. А если вот на метеорите уже есть больше 2500 органических соединений различной там длины эти цепочки, которые пока не могут установить, ну, потому что это действительно не так-то просто, то, скорее всего, может быть, это до того, как произошла Земля, уже были органические соединения. До того.
Вообще интересно, конечно. Но, а то есть жизнь, в принципе, во Вселенной старше, чем Земля. Вот я правильно понял?
Да.
О, как
органика,
интересно.
Да.
Ну, возможно, как раз вот тот самый похожий на метеорит объект каким-то образом что-то дополнительное дополнит. Мне уж очень понравилась эта формулировка.
Ты знаешь, сколько падает на Землю? В день падает около 50 от 50 до 100 тонн метеоритов.
Другое дело, что там значительная
ничего
часть
не выживает,
в атмосфере сгорает.
Да.
Но, тем не менее, все оно так куда-то девается. И периодически происходит вот события, например, как в Челябинске были, да. Когда под падение метеорита очень много различных земных вполне вещей можно списать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Как-то в этом году, под конец уже, прямо в декабре, много любопытных инициатив от Госдумы. И, в частности, закреплен возраст молодежи с 14 до 35 лет включительно. Меня отлично это уже не касается.
Раньше было до 30 лет, да?
Да, подняли эту планочку
верхнюю. А ты знаешь, вот какая фантастическая ситуация? Это что-то сродни машины времени. Вот я вот все время двигаюсь... Пенсионный возраст от меня удаляется,
а молодежь догоняет.
А молодежь не приближается. Я как бы двигаюсь обратно времени.
Ну, это не обратно, это параллельно как бы с ним,
обратно,
да?
Обратно.
Еще и в обратно. Нет, в обратно, если бы молодежь догнала, а, соответственно, пенсионный возраст
куда-то
тоже ушел.
Подожди, я пока двигаюсь в том направлении. Возможно, и догоню.
Должны молодежь как-то больше, более эффективно, более широкими этими скачками
возможно, для чего это принято?
Возраст.
Для того, что, возможно, какая-то поддержка, которая... молодежное строительство, да? Молодой специалист. Все же это должно отразиться не только в таком вот законе, который...
Молодые, не только специалисты, молодые семьи, молодежная политика в целом. Да, у нас вот есть в коллективе прям те, кто снова стали молодежью.
Сегодня, да. Сегодня
поздравляем
помолодели.
С днем рождения, да.
И,
теперь этих людей можно называть без отчества.
Да, и хорошо. И все это должно быть отражено не только в законах, а еще и в бюджете.
Да, само собой. И это, кстати, тоже нужно понимать, что теперь значительное число программ, которые рассчитаны на молодежь, об этом, кстати, действительно очень много говорилось, теперь будет относиться к большему количеству людей в принципе. И, соответственно, можно подумать, можно представить, можно поспрашивать, где будут браться эти дополнительные деньги. С другой стороны, я лично не расстроюсь, если большее число получит то самое дополнительное число льгот, предусмотренных самим словом «молодежь». С другой стороны, я считаю, что если подняли верхнюю планку молодежи, нужно и нижнюю планку молодежи тоже поднимать.
Подожди, там в этом законе еще много молодежной политики, так что будем еще изучать.
Правильно, подняли с 30 до 35, значит, и молодежью тоже становиться должны с 25 и не раньше, а до того не пить, не курить, ничего там не продавать в магазине, как это обычно бывает. Много любопытного в мире происходит, обо всем рассказываем у нас в эфире, обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, в телеграм-канале, на все это уже обязательно нужно подписаться. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».